La Intrusion. Несколько секунд я сидел, парализованный неожиданностью и необъяснимостью происходящего, вслушиваясь в наступившую после грохота пронзительную тишину и убеждая себя, что стука не было, или, по крайней мере, стучались не ко мне, а к соседям. Три новых раздельных четких удара, обрушившихся на мою, именно мою дверь, вывели меня из прострации. Укрыв листы испанского дневника в ворохе машинописных страниц, я заставил себе подняться на ноги и сделать первый нетвердый шаг вперед. Путь к входной двери дался мне нелегко. Настоянный на страхе воздух в моей квартире стал плотным, как вода. Не пускал и отталкивал меня назад. Оказавшись, наконец, у выхода, прежде чем посмотреть в глазок, я прижался ухом к двери и замер. Мне было отлично слышно деловитое шуршание электрического счетчика над головой, бульканье капель, падающих из крана в залитую водой кастрюлю в кухонной раковине, лай и вой собак где-то далеко на улице. Но из-за двери не доносилось ни звука. Никто не разговаривал, не переминался с ноги на ногу, не прокашливался, готовясь объясниться с хозяином квартиры по поводу неурочного визита. Надеясь услышать хотя бы чужое дыхание, я затаил свое собственное и опустил веки. И тут же отпрянул оглушенный. Очередные три удара, стоявшие в коридоре, нанес, казалось, точно в то место, к которому я прижимался ухом. «Кто там?» Голос подвел меня, поскользнулся и сорвался в истерический визг. Не меньше минуты я прождал ответа. В голову лезли мысли о том, что если я загляну в дверной глазок, через него в меня могут выстрелить, как поступают наемные убийцы в кино. Глупость, казалось бы, невероятная, но предупреждение, проступающее сквозь кровавое пятно на последнем листе перевода, готовило меня именно к такого рода сюрпризам. Собаки во дворе завыли громче и на этот раз как-то особенно тоскливо. Теперь я уже сказал бы, что они находятся не так и далеко от моего подъезда. Странно, бродячих псов у нас во дворе раньше не было. А кому взбредет в голову гулять со своей собакой посреди ночи? А потом, разве на прогулке с хозяином хоть один пес станет выть? Никогда о таком не слышал. Я был готов думать о чем угодно, лишь бы не вспоминать, что сижу на корточках под собственной дверью, в то время как снаружи меня кто-то ждет. Помогла мне не отвага, а стыд. Стыд за нелепость своего положения, за то, что я вынужден играть по чужим и навязанным мне правилам, за то, что другие участники этой неведомой игры заставили меня позабыть о том, что все это не всерьез розыгрыш. Неужели я так и буду ползать по паркету, прячась от своих страхов, как пятилетний мальчишка? В 5 лет со мной приключилась любопытная история. Родители оставили меня дома одного, как они делали довольно часто. В детстве я был спокойным, независимым и при этом предсказуемым, а моя самодостаточность не то чтобы граничила с аутизмом, но вполне избавляла мать и отца от этических сомнений и нормальной в случае других детей тревоги. Мальчик ведет себя совсем как взрослый, шалить не станет, будет тихонько играть в конструктор или читать книжку «Сущий ангел», не то что соседский. По поводу незнакомых взрослых, которые могут звонить в дверь, я был четко проинструктирован. Если в дверном глазке был чужой человек, открывать запрещалось. Милиционеры, пожарные, водопроводчики, как бы они ни выглядели и что бы ни говорили, нельзя даже было спрашивать, кто там, и никогда заговаривать с посторонними на улице и отвечать на их вопросы. Меня убедили, что этот простой кодекс полностью оградит меня от любых опасностей, а на самый крайний случай оставался телефон в родительской комнате, по которому можно было набрать написанный прямо на нем номер районного отделения милиции. Сделать это мне так и не предоставилось случая. Однако в тот раз, о котором я рассказываю, произошло нечто непредвиденное. Уже начинало темнеть, и я, кажется, пошел на кухню, чтобы сделать себе бутерброд. Этот звук раздался из соседней комнаты. Дверь в нее была приотворена, но не широко, так что увидеть из коридора то, что творилось внутри, я не мог. Звук был громкий и отчетливый. Перепутать его с чем-либо было невозможно. Единственное, что могло бы заставить меня задуматься, это именно его чрезмерная громкость. Однако объяснение можно найти всему. Так или иначе, в соседней комнате, где, разумеется, никого не было и не могло быть, кто-то тяжело дышал. Историями о привидениях я никогда не увлекался, хотя в 6 лет уже довольно бегло читал. Заботясь о моем воспитании, родители подкладывали мне вполне материалистические и жизнеутверждающие книги вроде сказок Джанни Родари и Кристиана Пино. Только выросший и просмотрев любимую в детстве книжку сказок, я не без удивления и некоторого ехидства открыл, что Кристиан Пино был председателем французской компартии. Пусть его перевод на русский и объяснялся соображениями интернациональной дружбы и прочей конъюнктуры, но сказки председатель писал совершенно волшебные во всех смыслах. Однако руководящий пост не мог не накладывать на сказочника определенных обязательств. Призраков, ведьм и прочих глупостей в его произведениях не было. Впрочем, и без них обходилось прекрасно. Тоже и с Родари, Алексеем Толстым, Степаном Писаховым и Тувой Янсен. Весь этот перечень доброй детской литературы, прошедший суровый отбор редакторов Детлита, я привожу здесь только для одного, чтобы пояснить, насколько я был не готов к встрече с привидениями. Меня натаскивали на оборону квартиры от угрозы, исходящей извне. Дверь мои родители изображали, если и не непреодолимой, то уж точно вполне осязаемой и реальной преградой на пути гипотетических грабителей. Я таким положением был вполне удовлетворен и о существовании других возможностей даже не задумывался. Представить себе, что в наш дом кто-то проник, минуя входную дверь, я не сумел. О фантомах я почти ничего не знал и при этом был полностью уверен, что никто из знакомых мне людей в квартире находиться не может. В итоге, усевшись на полу в прихожей и так и не отважившись приоткрыть пошире дверь в комнату, я заревел от ужаса. Когда в промежутках между долгими воплями я затихал, чтобы набрать в грудь воздуха, из комнаты явственно слышалось человеческое дыхание. За 10 минут, проведенные на ковролине в прихожей, я примирился с тем, что в мире есть место сверхъестественным явлениям, и навсегда расстался с ощущением покоя и уверенности в собственной безопасности. И еще научился задавать себе и другим вопросы, даже когда знал, что вместо ответа меня удостоит в лучшем случае недоуменным взглядом. А потом, за следующие 5 минут, преодолевать свой страх, перешагивать через инстинкт самосохранения и, наконец, смеяться над собой. Когда, обливаясь слезами, я встал с пола и, еще всхлипывая, толкнул изо всех сил дверь, то увидел, что каким-то образом открылось окно. Короткие порывы ветра, рвавшегося внутрь и лавировавшего между отворенными ставнями и мебелью, создавали тот странный шум, который я принял за человеческое дыхание. Окно я тут же запер, дверь в комнату, наоборот, распахнул и припер стулом, чтобы она больше не закрывалась, а потом включил по всей квартире свет. На этом экзорцистский ритуал завершился. Так состоялось мое первое знакомство с демонами. 30 лет спустя они вернулись, и что же? Я снова уселся на пол, готовый расплакаться. Ноги спружинили сами. И забыв о предосторожности и о подстерегающих меня с той стороны убийцах со снабженными глушителями-пистолетами, приникнув к глазку, я повторил «Кто там?». Как и прежде отвечать, он мне не стал. Видно было довольно скверно. Лампочка на площадке перед моей дверью перегорела. Оставалась, правда, еще одна, лестничным пролетом выше, но и та ватт на 40. Чтобы как следует рассмотреть жуткого визитера, мне пришлось притушить освещение в коридоре. Сделал я это из какого-то противного липкого любопытства, с каким люди смотрят фильмы ужасов или наблюдают за казнью других людей. Здравый смысл подсказывал совсем иное. Скорее запереть дверь на все оставшиеся замки, собачку, забаррикадироваться, вызвать милицию. Вместо этого я повернул выключатель в прихожей и в сгустившемся мраке принялся жадно изучать очертания фигуры, неподвижно стоявшей на лестничной клетке в паре шагов от моей двери. Она была ненормально огромная, больше 2 метров ростом, отчего так и подмывало успокоить себя. Это понарошку, это просто какой-то шутник завернулся в плащ и залез на табурет. Но по-настоящему меня испугали плечи, непомерно широкие, делающие мутный силуэт в глазке чуть ли не квадратным, как у каких-нибудь персонажей в американских мультфильмах. Вот именно что в мультфильмах отсутствие привычных глазу человеческих пропорций не позволяло верить в подлинность, реальность этой фигуры. Во мне крепла уверенность в том, что я сплю или брежу. Несмотря на выступающий над плечами широкий бугор, который, по видимости, должен был быть головой, все очертания вкупе решительно не производили впечатления человеческой фигуры. Даже не окажись головы на месте, мой гость не мог быть стать еще страшнее.